говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Павел Давыдов, после новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Тегеран будет изучать новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Верховная Рада Украины обсуждает проблему маневров в Крыму. Судьба российских дипломатов в Ираке по-прежнему неизвестна. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Во вторник член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранским властям пакет предложений, согласованный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Детали документа не разглашаются. Предполагается, что Иран должен дать ответ до конца июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Жак Ширак встретились в немецком городе Райнсберг. На встрече обсуждался широкий круг вопросов от Европейской Конституции до конфликта с Ираном. Ангела Меркель сказала по поводу Ирана.
Готовность Соединенных Штатов подключиться к переговорам, если Иран откажется от обогащения урана, является еще одним очень важным шагом, который должен продемонстрировать, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы доказать наше желание вести диалог. Мы очень серьезно относимся к поискам дипломатических путей разрешения конфликта с Ираном.
Сказала канцлер ФРГ. Жак Ширак разделяет ее мнение.
Иран для нас источник серьезной озабоченности. Мы хотели бы обсудить пути достижения договоренности относительно требований МАГАТЭ к Ирану, причем в этом должны участвовать не только европейцы, но и Россия, США и Китай.
Это был президент Франции. Каких-либо новых данных о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов по-прежнему нет, сообщают в МИДе России. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Вооруженные люди остановили посольскую машину, открыли по ней огонь. Один дипломат был убит. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50, их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Все 50 сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Иракское МВД отвергло свою причастность к происшедшему. Сегодня в Ираке в рамках объявленной амнистии выходит на свободу 500 заключенных.
Радио «Свобода», новости.
Российские правозащитники предлагают провести сегодня в Москве флешмоб против цензуры. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», массовая акция, приуроченная к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу, запланирована на Манежной площади в час дня. Ее участники должны прийти с заклеенными ртами, а затем пройти кругами по площади, держа руки за спиной, как заключенные. По словам организаторов, для проведения флешмоба разрешение городских властей не требуется. На Украине депутаты Верховной Рады сегодня обсуждают пребывание американских военных в Крыму и доставку в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрис-2006». Накануне крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это постановление.
Это политическое решение.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал президент Украины. В Крыму уже 11 дней продолжаются массовые протесты против проведения маневров. В Феодосии митингующие блокируют морской порт, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Президиум Верховного Суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Военные не отрицают факт убийства, но утверждают, что выполняли приказ. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. Недавно Конституционный суд России постановил, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должна рассматриваться не присяжными, а профессиональными судьями. Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступлений в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана, подозреваемого в коррупции, говорит представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Следствие полагает, что Чахмахчан причастен к действиям организованной преступной группы, которая путем мошенничества совершала хищение крупных денежных средств у предпринимателей. Согласно действующему законодательству, привлечение сенатора возможно только на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, о наличии в действиях члена Совета Федерации признаков преступления. Далее требуется согласие Совета Федерации.
Сказал представитель Генпрокуратуры. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил, что в ближайшие дни парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чахмахчана.
Моя просьба к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совет Федерации Миронова Сергея Михайловича, а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Илюмжинов на пресс-конференции в Москве. Сам Чахмахчан заявляет о своей невиновности.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Китая жертвами ураганов, обрушившихся на регион на прошлой неделе, стали, по последним данным, 46 человек. Десятки тысяч остались без крова. Как сообщает газета China Daily, наиболее сильно пострадала провинция Фуцзянь, где проливные дожди вызвали наводнение и многочисленные оползни. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Тегеран будет изучать новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Верховная Рада Украины обсуждает проблему маневров в Крыму. Судьба российских дипломатов в Ираке по-прежнему неизвестна. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в российской столице завершает свою работу Всемирный газетный конгресс и Международный конгресс редакторов. Впервые столь серьезные мероприятия проходят в Российской Федерации, столице страны, которая еще буквально 15 лет назад люди не представляли себе не только, что такое свободная пресса, но и что такое качественная пресса в таком стандартном западном понимании этого слова. А сегодня российские журналисты уже на равных беседуют со своими западными коллегами и о тенденциях в мире средств массовой информации, о том, как они будут развиваться дальше, и, конечно, о ценностных понятиях, которые по-прежнему для европейских и американских журналистов остаются одними из важнейших наполнителей средств массовой информации, а для их российских коллег остаются где-то на втором-третьем плане, как это показали все эти дни Конгресса. Об этом поговорим с гостями нашей сегодняшней программы, главными редакторами журнала «В новое время» Александром Пумпянским. Здравствуйте, Александр Борисович.
Добрый день.
И «Russia Profile» Андреем Золотым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Итак, начнем, собственно, с вот вещей ценностного характера. Хотя сразу скажу нашим уважаемым слушателям, что основная часть тех дискуссий, которые проходят на газетном конгрессе, она не о ценностях, она, собственно, о профессии. И, наверное, если бы кто-то из слушателей пришел бы, посидел бы и посмотрел, о чем говорят между собой журналисты, он бы решил, что более скучных людей вообще в этом мире нет. Это же точно то же самое происходит, наверное, и там на конгрессе пчеловодов. Оказывается, что мед не столь сладок, сколь это кажется на вкус, и на конгрессе...
Там выступление Лужкова было бы даже еще более естественным.
И более сложным была бы реакция на него аудитории, наверное.
Виталий, на первом месте даже не обсуждение. На первом месте это именно тусовка. На первом месте это
общение, между,
это
собой,
общение,
да?
Между коллегами, которые собираются раз в год в каком-то городе. Я разговаривал с несколькими участниками и получил подтверждение тому, что действительно для них эти обсуждения, которые в зале происходят, они, конечно, важны, но это не сам. Нет, не то, ради чего они едут.
Александр Ильич, ну все-таки посмотрите, началось все это с выступления президента России, с выступления президента Всемирного газетного конгресса Гевина О'Рейли, и оказалось, что они несколько по-разному смотрят на российские средства массовой информации, что их представление о том, что здесь происходит, все-таки различается.
Если говорить об отношениях, так сказать, власть, российская власть, так сказать, к прессе, то я боюсь, что наши власти продемонстрировали довольно низкое или довольно странное представление о том, что такое свобода печати, зачем она существует, что такое независимое время, вообще какова роль СМИ в современном обществе. Потому что я боюсь, что вот то, что я услышал от наших лидеров, это было всегда не очень по делу. Первая встреча была с Лужковым. Юрий Михайлович старался, как это всегда он делает, и ему это чаще всего удается, показать себя, очень энергичным, очень открытым, очень сердечным. Он даже быстро вбежал на подиум. И далее. И он говорил исключительно приятные вещи о свободе прессы. Он сочинил даже такое, он обогатил наше представление таким неологизмом или таким образом, как прекрасная симфония новостей, в другой раз симфония прекрасных новостей, или что-то в этом роде.
Ну, и на Западе тоже говорят, что новости должны быть позитивные.
Наверное. Да, да. Но здесь я понимаю ход его мысли. Это все происходило в Доме музыки. Он от Дома музыки перешел к симфонии новостей, ну, и так далее.
Охлаблялся этим.
Но если по существу говорить, то, конечно, никакой симфонии новостей никто не складывает. Симфонии новостей складывали в советское время. Как раз. Задача СМИ заниматься совсем другими вещами.
Некоторые люди, кстати, mm-hmm. которые смотрят российские телевизионные новости, тоже думают, что там складывают некую симфонию новостей.
Да, но потом мы слушали на следующий день в Кремлевском дворце съездов про какофонию, из которой нам приходится извлечать болдинг. Помните, говорили после премьеры сюита новости, да, там исполнялось, или как это называлось, одну секундочку, газетная увертюра Владимира Мартынова. Да?
Вот, ну да.
Музыкальной аллюзии было достаточно.
Музыкальных аллюзий было, бесспорно. Вот некий шум вместо музыки здесь, конечно, присутствует в голове наших представителей.
Сумбур
вместо музыки, правда. Еще Юрий Михайлович, мне было ужасно приятно услышать от него, потому что я не поверил своим ушам. Он сказал, что свобода, независимость прессы – это главная ценность нашего времени. Он так именно и сказал в этой аудитории. Я никогда не слышал от него это в другой аудитории, хотя слышал много интересных заключений. Я очень хотел бы, чтобы Юрий Михайлович, может быть, он понял это вот как раз позавчера, и с тех пор он будет исходить из этого. Было бы интересно. Боюсь, что он сказал это просто вот под влиянием вот этой самой музыки, сфер, которая прозвучала в тот самый момент. И сказал это исключительно для того, чтобы сделать приятное окружающим. Владимир Владимирович Путин
не был столь уступчив.
Он не был столь уступчив, он не был столь музыкален, я бы сказал. Он выражался не столь образно, хотя у него была своя шутка, своя шутка, к сожалению, не понятая окружающими по незнанию реальностей. Но, он, выслушав на самом деле очень много трезвых, критических замечаний, обернутых в исключительно, вежливую, форму при этом. А критические замечания заключались в том, что в стране происходит некий, опасный процесс огосударствления СМИ или обретения контроля над СМИ, ну и так далее. Вот это главная вещь. Он с этим не согласился, и он привел два аргумента, как мне кажется, почему это не так. Во-первых, он сказал, что у него другая информация. Я так понимаю, что, наверное, он не имел в виду, предположим, газпромовские СМИ, а чисто государственные, вот те, которые принадлежат государству, на 100% в открытом виде, и так далее. Что вот их не так много, а уже...
Они уменьшаются. Он не говорил, много или мало. Он говорил, что их доля уменьшается.
Их доля уменьшается, да.
Этих тенденциях поговорим сразу после важной информации о наших волнах.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии
фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня. Моя свобода – это
радиоприемник. Час прессы на волнах «Радио Свобода». Напомню, что наши гости – главный редактор журнала «Новое время» Александр Пупянский, главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Беседуем мы о тенденциях в ситуации, которая сейчас существует в мире современной прессы. Я попытаюсь как бы вот сейчас объединить вот эти вот тенденции профессиональные с проблемой свободы слова. Почему? Я тут прочитал высказывание одного из ведущих российских телевизионных журналистов, который говорит следующие слова, что вот большая часть населения и так вполне довольна нашими там новостями. Но, конечно, можно поговорить и с недовольным меньшинством. И в этом высказывании я усмотрел некую такую спокойность, что вот удалось построить такую вот витрину, на которой все, что удобно, даже не власти, а, скажем так, вот власти и предпринимательским кругам, близким к власти, отражается в нужной последовательности и так далее. А между тем мы вдруг видим на примере вот того, что говорят газетчики между собой, что информационный мир, он меняется полностью, и что невозможно сейчас проконтролировать поток информации никакой. Тут президент Путин, кстати, прав. Телевидение, но рядом интернет широкополосный, рядом газеты, которые сообщают с этим интернетом, высказывания людей, которые не журналисты, но пользователи интернета в сети. В России все это не ощущается, потому что еще технологии не столь развиты. Но уже это все развивается.
Ощущается
столь, ну, в Москве, может быть, в меньшей степени российской провинции. Но завтра все эти люди, которые готовят там программу «Время», программу «Вести» и другие там инфопрограммы там сегодня на НТВ, увидят, что они просто не востребованы, если они не говорят правду. Не последовательность новостей, которая в президентской администрации утверждается каким-нибудь мелким клерком, которому они ходят на совещание, а самую обыкновенную правду, о существовании которой все эти самодовольные, сытые и забывшие о своей профессиональной компетентности люди просто уже забыли.
Между прочим, Виталий, то же самое происходит последние годы на Западе, где
блогосфера
стала развиваться во многом как альтернатива к мейнстрим средствам массовой информации.
К общему согласию журналистов.
Да, к общему согласию журналистов ну, в общем, как они там считают, там, заевшимся, разжиревшим, самодовольным комментатором, в основном либерального толка. Да? И как бы именно большим толчком развития той интернет самодеятельности, скажем так, да, той журналистики, которая не совсем журналистика, это комментаторство, это блоги, это именно был пафос противостояния основным средствам массовой информации. Так что эта тенденция уже присутствует, наверное, она появится и у нас.
Знаете, ну я бы хотел да, все-таки вернуть вас немножко там, в другую...
К реальности, вы хотели, да?
К реальности, да, к реальности. Вы живете где-то в интернет-пространстве.
Нет, не живем. Мы говорим о будущем, а не о сегодняшнем дне.
Ну, вы же люди будущего, естественно, поэтому вы живете там, в том пространстве. Мы скромные люди, живем в настоящем, где есть политика, где есть определенные взаимоотношения между политикой и информацией и так далее. Вот мне было просто интересно наблюдать за, так сказать, одной вещью. Все мои коллеги, так сказать, иностранные, заинтересовались, естественно, что случилось с вашим прокурором, куда он делся.
Почему об этом никто не говорит по телевидению?
Об этом речь,
никто не хочет взять у него интервью, ничего не происходит.
Об этом речь, да, так сказать. Я не знаю, кто это генеральный прокурор, хороший он или плохой, такой или сякой. Просто в любой стране новость о том, что генеральный прокурор сменился или ушел в отставку, или там его уволили, так сказать, это была бы первополосная новость. Естественно, генпрокурор бы этот был бы на телевидении, ему задавали бы вопросы, он бы отвечал. Что бы он отвечал, так, это другой вопрос.
Как это происходит сейчас даже вот на Украине, когда хоть любой чиновник уходит в отставку, он главный герой эфира.
Естественно. Существует, естественно, там процедура, определенные объяснения. Журналисты будут докапываться, насколько эти объяснения, так сказать, корректны, полны и так далее. Полное молчание. И более того, вот на этой же встрече, так сказать, не буду называть имен, потому что и встречи были, так сказать, там, в режиме off the record, но выступали очень уважаемые, начали там фигуры самого первого, так сказать, ранга.
И
когда, ответ, их спрашивали?
Когда их спрашивали, ответ, испуганный ответ, что было вот особенно чудовищно, что отмечали, так сказать, коллеги, испуганный ответ был: «Я ничего не знаю, я не могу этого знать», сказал, так сказать, один, один очень высокий чиновник, очень высокий, «я не могу этого знать». И вот это «я не могу этого знать» в этих устах звучало, как, я прошу прощения, приговор нашей в некотором роде политической системе, ну, визави сферы информации.
Теперь посмотрите, как любопытно, в «Коммерсанте», говоря о том, как освещался Конгресс, автор статьи пишет, что более чем красноречивым доказательством кремлевской цензуры в телеэфире стало и освещение федеральными каналами открытия Всемирного конгресса независимой прессы. Ни в одном из репортажей Первого канала России НТВ не рискнули пересказать, уж тем более показать лозунги, с которыми несколько активистов национал-большевистской партии выступили на Конгрессе в присутствии президента Путина. То есть не показали транспаранты «Путин палач Беслана» и «Путин палач свободы». Ни в одном из выпусков новостей. Но с другой стороны...
Ну, вообще-то, честно говоря, Виталий, я могу сказать, я посмотрел вечерние выпуски новостей в тот день, поздние. И, честно говоря, я был удивлен тем, насколько даже там Первый канал и НТВ достаточно, кстати, достаточно полно при всем при этом осветили события этого дня, даже цитировали речь о Рейле и так далее. Я, честно говоря, опасался того, что они
еще
вообще...
меньшего.
Что будет еще меньше, судя по тому, что днем появилось непосредственно сразу после этих событий на сайтах государственных средств массовой информации, у меня были опасения, что вообще постараются это замолчать.
Тут есть еще одна важная вещь. Я разговаривал со многими участниками Конгресса, они четко сказали, что у них сложилось впечатление, что присутствие национал-большевиков в зале было тщательно отрежиссированной постановкой. И для многих людей, которые знают, что любое мероприятие с президентом Путиным, любое присутствие журналистов подвергается тщательной проверке Федеральной службы охраны, так и должно быть, так в любой цивилизованной стране.
Виталий, я видел лица людей, в том числе и хороших моих знакомых, которые участвовали в подготовке этого мероприятия.
Вы имеете в виду не Нацболова, а сам Конгресс?
Нет, сам Конгресс. Я видел, так сказать, ну, для меня совершенно было ясно, что это как раз не было срежиссировано.
Нет, это уже, так сказать, наше конспирологическое, так сказать, мышление.
Давайте не будем
перебивать. Мы делаем комплимент.
Я просто спросил, да.
Это уже комплимент организаторам, так сказать, такого высокого класса византийства.
Александр из Москвы. Если Горбачев не выпустил бы из своих рук СМИ, никому бы не удалось разрушить нашу великую страну. Путин все делает правильно, очищая СМИ от прозападных либералов. Оказывается, страну фундаментом Советского Союза были газеты «Правда», «Красная звезда» и...
Ну, на самом деле он совершенно прав. Я прошу прощения. Потому что, конечно, тот режим разрушил гласность. Как только люди получили право говорить, право слышать настоящие, так сказать, вещи, то, естественно, вот этот ложный фундамент, фундамент лжи, насилия и лжи, на которых стоял, так сказать, режим, так сказать, он рухнул.
Ну, если не фундамент, то хотя бы стены.
В любом случае, говоря о том, что происходит вообще в взаимоотношениях российских и западных журналистов, в том числе и Конгресса, можно действительно вот согласиться с этим вашим примером, да, прокурор, и сказать, что, в общем-то, язык уже общий, а темы еще разные, если так это можно обозначить.
Знаете, если можно, я хотел сказать, если бы вообще этот Конгресс не проходил в Москве...
Никто бы его не заметил здесь.
То это было бы совершенно заурядное явление. Это было бы аналогично Конгрессу пчеловода, или выставки производителей насосов, там, не знаю, бетон, железобетон. Эти индустриальные, кстати, конгрессы и выставки происходят каждый день, и они интересуют исключительно профессионалов. Значит, вся драма, весь интерес здесь связан с тем, что этот конгресс происходит в России. Я так понимаю, что с обеих сторон, и со стороны российских устроителей, и со стороны самой Всемирной ассоциации издателей газет, так сказать, здесь есть определенные линии напряжения. То есть с обеих сторон это мероприятие было способом взаимного вовлечения в диалог. Я с сожалением, наверное, скажу, что если бы, наверное, решение о проведении этого конгресса в Москве принималось сегодня, а не 3 года назад, когда там оно принималось, или 2 года назад, или 3, то, честно говоря, я вот как наблюдатель, к сожалению, сомневаюсь в том, что это решение было бы принято
вообще.
Вообще.
Да.
Поэтому, так сказать, первый и, скажем так сказать, позитивный результат проведения этого конгресса, скажем так, да, некая, может быть, инерция этого взаимного вовлечения в диалог привела к тому, что это мероприятие сегодня состоялось, и оно в значительной степени противостоит той очень опасной тенденции разграничения и взаимной изоляции, которую мы видим в международной политике в последние несколько месяцев, скажем так, особенно, когда люди уже не хотят даже разговаривать. Поэтому, так сказать, здесь именно вот политическая интрига придает этому конгрессу безусловный интерес. Поэтому я бы, как вообще, в принципе, разделил бы этот мировой конгресс прессы и его проведение в Москве, да, на несколько составляющих. Первое – это, собственно, тусовка, мировая тусовка профессионалов, которая происходит каждый год. Второе – это политическая интрига вокруг того, что он происходит в Москве, и возобновившаяся в связи с этим, а до того весьма поутихшая дискуссия, на самом деле, о свободе печати в России, произошла определенная актуализация его в нашем, так сказать, внутреннем пространстве, да, в том числе вот мы все слышали о том, что сегодня кто-то пытается демонстрацию провести на Манежной площади в час дня, так сказать, посмотрим, что из этого получится.
Флешмоб.
Ну, я не думаю, что это, конечно, флешмоб, по большому счету, да, это все-таки, это под видом флешмоба демонстрация, да, давайте называть вещи хотели, своими, да, именами.
Свобода решила разоблачить
все-таки
этот будущий флешмоб.
Мы должны сказать слушателям, что такое флешмоб. Вот вы там, где считаете, что каждый слушатель вот здесь, в этом эфире, понимает, что такое флешмоб?
Вы знаете, флешмоб, это, да, может быть, и вы разъясните, так сказать, но тогда это прозвучит как приглашение на флешмоб, естественно. Знаете, я хочу сказать, что действительно вот те тенденции, так сказать, существуют. Я даже немножко причастен к ним, или я знаю, так сказать, их изначально, потому что, по-моему, это было года полтора тому назад, когда руководители этой ассамблеи печати приехали, так сказать, сюда, и они в том числе там позвали меня на тихую беседу вместе там с одним коллегой, и говорили о своих планах и спрашивали, что вы считаете, стоит проводить, не стоит проводить, какие. И я должен сказать, что мы с коллегой, имени которого я не буду называть, разделились. Его позиция, он четко сказал, что, так сказать, я вам не рекомендую приезжать сюда. Вы приедете, и вас бесспорно используют. Так сказать, вы будете, так сказать, такой витриной в некотором роде там режима или витриной вот их политики по отношению к СМИ. Вами прикроют те тенденции по зажиму свободной прессы, по контролю над ней, которые, безусловно, так сказать, уже обозначились, да, довольно сильно. Я сказал, знаете, что я считаю, что вам нужно приехать. Вы получите очень интересный конгресс. Я не сомневаюсь, что к вам приедет большее число редакторов, чем когда бы то ни было. У меня был для этого, так сказать, опыт, потому что 8 лет тому назад здесь проходил конгресс IPI, International Press Institute, Международного института прессы. Я был одним из организаторов, так сказать, этого конгресса. И этот тот конгресс московский, IPI, был абсолютно рекордным по составу участников. Он не был перекрыт за эти 8 лет ни одним другим, так сказать, конгрессом. Такой интерес, угу, на самом деле, и к Москве, и к нашим, в том числе и политическим процессам.
Конечно.
Хотя и всякий другой, так сказать, интерес. Вот прежде. Но, конечно, вы попадете вот в эту самую среду. Так сказать. Вы, естественно, умные люди, вы не дадите себя использовать, но я думаю, что больше пользы будет от того, что вы приедете, чем...
Я совершенно согласен с вашей позицией в этом отношении.
Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете во второй части нашей программы к нам присоединиться. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12, пейджеры. Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 3588 720, электронная почта mail@radiosvoboda.ru. Так что вы можете задавать свои вопросы Александру Попянскому и Андрею Золотову сразу же после краткого выпуска новостей на «Радио Свобода». Хотел бы также вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня же в 13 часов в нашем эфире программа образования. Ее автор и ведущий Александр Костинский вместе с экспертами и слушателями будет обсуждать, что же надо изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы дети получали полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Это такой вечный вопрос российского бытия, который по своей актуальности, вечности и неразрешимости сравним с вопросами о дураках и о дорогах, и о вопросе, перепахавшем Владимира Ильича Ленина и называвшемся «Что делать?». Напомню, что сразу после новостей час прессы продолжится, и вы, слушатели, уважаемые, можете нам позвонить, задать вопрос.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. В Багдаде освобождены 10 иракских заложников из 50. Их обнаружили на улице вчера поздно вечером. Все 50 – сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний. Вооруженные люди, одетые в полицейскую форму, похитили их в понедельник. Сегодня в Ираке в рамках объявленной амнистии выходит на свободу 500 заключенных. Каких-либо новых данных о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов по-прежнему нет, сообщают в МИД России. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде в субботу. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Флешмоб пройдет на Манежной площади в час дня. Его участники должны прийти с заклеенными ртами, а затем пройти кругами по площади, держа руки за спиной, как заключенные. На Украине депутаты Верховной Рады отложили до 14 июня обсуждение вопроса о пребывании американских военных в Крыму и доставке Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». Накануне крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президиум Верховного Суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. 4 военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства бок о бок с еврейским. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов.
На волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Наши гости сегодня. Главный редактор журнала «Новое время» Александр Пумпянский, главный редактор журнала «Russia Profile» Андрей Золотов. Говорим мы о итогах Всемирного газетного конгресса и Международного конгресса редакторов, которые завершают сегодня свою работу в российской столице. Было одно важное событие в ходе этого конгресса, которое стало достоянием средств массовой информации, на которые пришли многие телевизионные, радиожурналисты, не газетчики. Это специальная сессия, посвященная итогам знаменитого карикатурного скандала. И действительно, стоило бы подвести итоги. Главный редактор газеты «Юланс Постен», господин Микельсен, говорил о том, что его вывод – свобода слова не может достигаться вопреки как бы всему, любыми методами. Вот, Александр Борисович, согласны ли вы с тем, что из карикатурного скандала можно сделать такой вывод?
Да, я абсолютно согласен с этим. Я должен сказать, что вот датская сторона была гораздо сильнее в моем восприятии. При том, что я, честно сказать, присутствовал не на всей дискуссии. Другая сторона была, так сказать, крайне неубедительна. К сожалению, потому что, конечно, так сказать, у них был главный довод, так сказать, вы убили 10 человек. Вот. И с этим, как бы, что бы ни говорили, так сказать, вот это все равно остается там в сознании. Но что из этого следует? Совершенно непонятно. Мне кажется, что мне очень понравилась одна из реплик. Вот, логика была такая. В мусульманской религии есть запрет на изображение Аллаха, одной из святых. Кстати, пророка. Зачем, как вы могли нарушить? Вы же знали, что есть этот запрет. Ответ был такой. Существует много табу. Во всех религиях есть свои табу. Во всех политических, идеологических, так сказать, системах есть свои, так сказать, табу. По этой логике нужно составить список, великий свод табу всех религий и так далее, идеологий, так сказать, мира, и жить. Вы можете представить себе, так сказать, жизнь вот в такой системе?
Мне кажется, что главным итогом, и для меня лично очень печальным итогом этой дискуссии, подведение уроков карикатурного конфликта, было в том, что уроков на самом деле не извлечено, и две стороны совершенно оказались неспособны услышать друг друга. Когда журналист из Пакистана говорил: «Я 30 лет боролся за свободу слова в Пакистане, и вы, западные журналисты, меня в этом поддерживали, мне очень нужна была ваша поддержка, и что ж вы теперь сделали?» Да? А в ответ он слышал очень убежденную проповедь, кстати, светские, гуманистические, материалистических ценностей относительно того, что религия вообще сделана людьми, да, мы боролись, как бы, да, вопрос о противостоянии между религией и свободой решен 300 лет назад. Да, и не надо вообще об этом говорить. Ясно, что свобода выше религии, и поэтому как бы нам это не нужны никакие табы. Это им было ясно. Да, это говорил колумнист газеты «Ле Монд», да, со сцены. Мне это как раз, для меня это совсем не так. Но я понял, что, честно говоря, я ожидал от этой дискуссии гораздо большего. Я ожидал какого-то, да, более углубленного разговора, действительно подведения итогов и хотя бы желания услышать друг друга. Я этого совершенно не услышал.
Я хотел бы ответить слушателю Владимиру из Москвы, который пишет нам: «Господа, проходит час прессы, поводом служит Международный конгресс газетных редакторов и издателей, а вы толкуете о телевидении, интернете, то есть о квази-журналистике. Вернитесь, ради бога, к профессиональной проблеме».
Очень хороший вопрос.
Да, но вот я бы хотел сказать...
Именно очень вопрос, непосредственно относящийся к главной профессиональной составляющей этого конгресса.
Да, но ведь то, что происходит на конгрессе, как раз и показало, что квази-журналистики больше нет. Что телевидение, интернет,
что
газеты...
Что вообще все сливается.
Да, вот это должен понимать наш уважаемый слушатель. Да. И, безусловно, в России это еще не выглядит так. Но во всем мире, где газета делает интернет-портал, тратит на это миллионы долларов, на котором будут двигающиеся картинки телевизионные, это может выжить. Угу. Это главная проблема, уважаемый Владимир, газетных редакторов и издателей: купить телевизионный канал, сделать интернет-портал, заставить своих... Какой ужас, господи. Заставить своих журналистов ходить с камерами и снимать, да, с фотоаппаратами и снимать, и передавать в ту же минуту в интернет. Это сейчас более важные требования, чем написание хорошего текста, к сожалению.
Да, да,
для нас, людей, да, пишущих. Да. Да? То есть я здесь в данном случае от вас отмежевываюсь. Для вас, людей, пишущих, хорошо. Почему? Я тоже как бы умею время от времени там писать, поэтому так и сказал.
Я это готов подтвердить, но я все-таки попросил бы обратить внимание на то, что слова кое-что значат. Потому что вот фраза, которая прозвучала только что, все сливается, как девиз там некоторых газет, предположим, мог быть очень опасен.
Почему, тогда разъясните?
Я намекаю на такое понятие, как слив. Потом все сливается, это очень опасно.
В профессиональном смысле слова, да, но будем говорить не в морально-этическом. Я думаю, что в данном случае, кстати говоря, этическая и ценностная сторона становится даже более важной, потому что шило в этом огромном мешке уж точно не утаишь.
Но с другой стороны, есть еще...
Его там можно спрятать.
Да. Но есть еще одна составляющая, связанная с этим процессом, что поскольку так увеличивается количество информационных каналов, то вопрос выбора для потребителя встает очень высоко, с другой стороны, способность манипулировать этим потребителем уменьшается.
Послушаем Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Прежде чем задать вопрос, я хотел бы сказать, что вот Фридрих Великий, Сицилийский, 1000 лет назад еще сказал, что вот эти все 3 пророка известные принесли людям зла намного больше, чем добра. А вопрос у меня вот следующий. Вы вспомнили о съезде, то есть таком возможном съезде пчеловодов, скучном. Но ведь все дело в том, что после этих съездов должно быть больше меда и лучше его. Так вот как насчет этого съезда журналистов? Как вы думаете, какие будут результаты? Спасибо.
Вы знаете, результаты могут быть самые разные. Это все зависит от того, какие, так сказать, выводы для себя сделает каждый из участников. Потому что это исключительно обогащение опытом, на самом деле, самым любым. Так сказать, опытом профессиональным, этическим и чисто конкретным. Кто-то, надеюсь, задумается над вот, главными политическими вопросами взаимоотношения там, СМИ и владельцами или государством, так сказать, или еще что-то такое, и что-то уточнит для себя. Кто-то поймет многие профессиональные вещи. Потому что вот такие темы там звучат, например, там воскресные газеты, приложения, могут ли они повысить тираж или нет, как привлечь молодых читателей и так далее. Это все очень важные вопросы в конкретной жизни редакторов и издателей. Если кто-то, безусловно, многие поймут для себя многие вот такие необходимые, так сказать, вещи.
Тут есть профессиональный вопрос, на который тоже стоит ответить. Почему-то уважаемые участники программы ничего не говорят о масштабах перетекания рекламных денег из печатной прессы в интернет. Это реальная угроза всему газетному делу. Видимо, первым шагом будет переход редакции на режим работы в ночную смену для повышения мобильности новостей, Дмитрий. Но редакция давно уже работает в ночную смену.
Во-первых, да. Во-вторых, да. Перетекание рекламных денег в интернет происходит, перетекание читателей в интернет происходит.
Но рекламных денег не в той степени. Надо сразу сказать, что это сейчас не такая серьезная финансовая угроза.
В России не такая.
В
России пока, совершенно верно. А как тенденция в мировом масштабе, безусловно, так. И снижение тиражей изданий, особенно качественных изданий, это тенденция глобальная. То есть, с одной стороны, интернетизация и бульваризация, если так можно выразиться, печатных средств массовой информации, это важные глобальные тенденции. И не реагируют на них невозможно. Я могу сказать, что по примеру вот того издания, которое мы с коллегами создали 2 года назад, Russia Profile, англоязычный сайт и журнал о России для зарубежных образованных, знающих, даже экспертных читателей. У нас аудитория сайта на порядок больше, чем аудитория журнала. И, конечно, это еще более обусловлено, да, как бы растянутыми линиями коммуникации, потому что у нас редакция в Москве, а читатели по всему миру, но это факт. В перетекание в интернет это реальность, с которой сталкиваются все средства массовой информации. Был очень интересный доклад Вашингтон-Пост, представитель Вашингтон-Пост на Конгрессе, который рассказал о том, какая революция, так сказать, произошла на сайте Вашингтон-Пост. Все серьезные, вот уважаемые нами знаменитые бренды, так сказать, западных газет сейчас стоят перед очень жесткой альтернативой. Они должны либо очень серьезно реформироваться, либо очень серьезно утерять свои позиции. Вы знаете, что везде идут увольнения, везде идут сокращения штатов, да, везде идут очень серьезные кризисы в самых богатых, знаменитых, прекрасных, с огромными традициями, столетними изданиях.
Послушаем звонок Людмилы Ивановны из Смоленской области. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые. Вы знаете, очень приятно, что у вас там так много веселых моментов. А вот у меня на душе очень тяжело. К примеру, напоминаю вам, что вы ведь в России. Здесь слово «факс», даже многие значения этого слова не знают. Интернет, сайт, такие вы бравые ребята, там оперируете этим всем легко. А Россия все-таки по-прежнему остается почти лапотной. Вот, к примеру, я живу в деревне, разговариваю с вами с мобильника.
Дальше... А говорите лапотные.
Я расскажу. Ближайшие библиотеки, с одной стороны 10 километров, с другой 14 километров. Выписывать газет очень дорого. Кто работает, получает мало, пенсии еще меньше. Телевидение, боже мой, зачем толкают к духовному вымиранию или интеллектуальному, если хотите, вымиранию Россию? Кто в состоянии им все-таки сказать, что и власть, и бандиты, и богачи все питаются нами? Нельзя же так быстро толкать нас в родского состояния. Вы смотрите, добавили в телевидение врачей, так сказать, мнимых врачей. Лечитесь, люди добрые, не думайте ни о чем, не думайте ни о своей жизни, ни о жизни страны. Понимаете?
Да, Людмила Ивановна, мы очень... Это как раз ваше соображение совершенно понятно, именно поэтому мы говорим о тенденциях будущего. Но еще одну вещь хотим вам сказать. Что, к сожалению, все вот эти вот программы, которые видите, телевизионные и так далее, они же сегодня все строятся на так называемых рекламных бюджетах. Рекламные бюджеты, помимо политики, помимо власти, рекламные бюджеты опираются на население крупных городов. И, конечно, трагедия в том, что именно это население способно покупать. А основная часть населения России, маленькие города, деревни, они оказываются обойденными телевидением со своими интересами еще и потому, что вот платить за эти продукты рекламы не способны. В этом весь ужас сегодняшнего дня, наверное, знаете, экономический.
И я очень-очень понимаю то, о чем говорит Людмила Ивановна, с такой болью об этом говорит, но просто хотел бы обратить внимание, Людмила Ивановна звонит нам по мобильному телефону.
Людмила Ивановна просто один из тех людей, которые живут да. вот в такой вот местности, да. которая хочет быть причастной вот. К современной
да?
жизни.
То есть да. современная жизнь при всем при том, так сказать, приходит к Людмиле Ивановне, да, даже в виде мобильного телефона, да, потому что еще несколько лет назад она бы долго стояла в очереди для получения, так сказать, обычного телефона и так далее.
Стояла
так далее.
Бы на переговорном пункте, наша программа или, бы завершилась.
Да, на переговорном пункте там 15-копеечные монетки бы опускала, или ждала бы заказа полтора часа. Так что та технологическая революция, которая сегодня происходит, конечно же, не дошла еще до очень многих. До каких-то, к сожалению, давайте скажем честно, наверное, может, и не дойдет.
Не, вот вы знаете, не уверен. Но, вот хотелось бы сказать Людмиле Ивановне, что
но,
там
но
ведь...
она идет гораздо быстрее, и она гораздо шире, чем любое самое богатое воображение может себе это представить.
Вы знаете, о богатом воображении, так сказать, это замечательно, так сказать, но я так сказать, очень, не знаю, я с болью слышу то, что говорит я Людмила тоже. Ивановна. И это на самом деле чудовищно. Это должны были бы слышать вот очень громко, там, я не знаю, на Красной площади, если бы транслировался этот кусок. Потому что наши руководители не понимают, какой страной они руководят.
Ну, им достаточно по большому счету до этих людей особого дела нет не только руководителям, но и всем, так сказать, зарабатывающим здесь большие деньги. Они как бы не учтены.
Они да? не учтены. Да, ну, просто знать, потому что вся политика в нашей стране, вся экономика в нашей стране должна была бы строиться по-другому. Потому что в 21 век войти вот с такой страной, когда вот то, о чем говорит Людмила Ивановна, это действительно реальность. Безусловно. Это действительно реальность. Это позор. Когда «Газпром» сейчас хвастается, что он, так сказать, там, каждый год приводит газ там, в какое-то количество. Это должны были сделать 30-40 лет тому назад.
Ну, не всюду. Я должен сказать, что я недавно был в селе Остров, это бывшее дворцовое село в Московской области, это по дороге на Домодедово, 30 километров от Москвы, если не меньше. Да. Да? Там до сих пор висят все обычные подмосковные объявления про дрова и уголь. Там все как,
об
как
этом
было,
и речь,
да?
Об этом и речь. Сказать, когда идет политика, сказать, там великодержавная, мы восстанавливаем великую державу, у нас какие-то претензии, мы спорим с Бушем, мы еще чего-то хотим. Надо было бы, так сказать, на самом Владимир Владимирович, с Людмилой Ивановной полемизировать или сотрудничать, или иметь главным партнером своим в переговорах.
Я хотел бы обратить внимание в связи со звонком Людмилы Ивановны на одну очень интересную мысль, которая была высказана на круглом столе по демократии и свободе прессы в России, который проходил за день до официального открытия Конгресса. И там один белорусский журналист высказал очень интересную мысль о том, что на самом деле как бы у хозяев и руководителей что развлекательные средства массовой информации очень хорошо на самом деле находят общий язык с авторитарными режимами.
Это нам еще на журфаке рассказывали, Андрей, когда пришел к власти Аугусто Пиночет в Чили. Я сейчас не говорю там о качестве режима предыдущего Сальвадора Альенде, но суть в том, что количество политических газет уменьшилось в разы, а количество развлекательной прессы увеличилось в разы, потому что военная хунта при всем при том не хотела, чтобы люди вообще интересовались политикой.
И довольно интересное, при этом очень часто приводятся данные социологических опросов о том, что какой-то процент довольно существенный населения России поддерживает цензуру. Вот я разговаривал с несколькими серьезными социологами, которые говорят, что здесь очень интересная подмена происходит. Потому что когда людей спрашивают, согласны ли вы на введение цензуры или поддерживаете вы цензуру, то действительно большое число людей говорит «да». Но потом дальше другие вопросы, которые должны разъяснять, что же они имеют в виду под этой цензурой. И, конечно, подавляющее большинство людей, поддерживающих введение цензуры, поддерживают введение цензуры, грубо говоря, нравственной. Да? Это они имеют в виду уменьшение там, количества там, секса, насилия и прочих таких вещей в эфире, телевидении, на радио.
Матом, чтобы не ругались.
Ну, или чтобы матом не ругались,
язык. Все за такую цензуру.
Да, все за такую цензуру. При этом на практике мы видим, что как раз этой-то цензуры не происходит. Против политической цензуры, значит, когда люди спрашивают, а согласны ли вы на введение политической цензуры, то здесь уже процент людей, поддерживающих политическую цензуру, будет куда как меньше.
Послушай, наверное, звонок один еще. Евгения Витальевна из Москвы. Здравствуйте, Евгения Витальевна.
Добрый день. Вот многие считают, что свобода слова – это когда вы можете говорить все, что вам на ум взбредет. Но ведь свобода слова – это когда слово должно быть результативно. То есть слово все-таки должны бояться. Вот на Западе там вдруг вот разоблачение, он подает в отставку. Вот сейчас у нас проблема коррупция. Ведь как-то... Я вот хотела вас спросить, что же, собственно, хотят те, которые сегодня на Манежной площади? Ведь у нас... Совершенно слова никакого толка не имеет. Самые большие имена называют. Никто ничего не боится. Все воруют и говорят, что вот он ворует. Так что же, вот даже вы вот там, ну, мне кажется, что сейчас журналисты, главная их задача сказать, что пропаганда дешевая, что сегодня лучше, чем при советской власти. А при советской власти, если в «Правде» напечатали критику, он уже уволен. Так вот вы мне скажите, нужно ли бояться, и что хотят эти журналисты, которые выйдут на Манежную площадь? Спасибо.
Ну, свобода слова, если позволите, я начну отвечать. Во-первых, свобода слова – это в значительной степени, конечно, ответственность за то, о чем ты пишешь. Да? Вот об этом тоже довольно много говорится на Конгрессе, и мы просто сегодня еще эту составляющую не обсуждали. Но в том, что касается действенности, то, конечно, об этом тоже говорилось, о том, насколько малорезультативны эти действительно сегодня высказывания. Но это в значительной степени зависит уже не собственно от журналистов, а от того, насколько общество в целом, да и государственная машина будет... То есть даже и не от... государственная машина всегда будет пытаться игнорировать. Да, насколько и журналисты, как часть общества, и общество помимо журналистов будет реагировать на... Ведь у нас же люди не доверяют газетам и журналам-то, а не только чиновники. Вот ведь еще в чем дело.
Знаете, это можно говорить только, о принципах, о некоторых. Идеализировать то, что было в старые времена, все-таки не совсем приходится, потому что это были другие взаимоотношения. Пресса была орудием партии, критика или, там, предположим, самая острая критика. Что это такое? Это мог быть фельетон, там... Суконцева, Шатуновского или вспомните другие имена, в «Правде». Значит, для этого фельетона давался материал в соответствующем отделе. ЦК КПСС, это уже было, так сказать, карательной такой медициной. После этого якобы принималось решение, хотя решение принималось фактически уже, так сказать, до этого. По следам, так сказать, это вот оформлялось заметкой в той же «Правде». И все выглядело очень бедно. Хотя это тоже только схема. Вот. В настоящей системе, ну или в системе, так сказать, ну, назовем ее там идеальной или там близкой, так сказать, к идеалу, вот само понятие, что такое пресса как четвертая власть. Четвертая власть. Есть сам принцип разделения властей, который в нашей стране отвергнут нынче, во всяком случае. Есть законодательная, исполнительная и судебная власть. Эти власти не зависят друг от друга. Это обеспечивает некое, так сказать, вот объективное варение политики, принятие, так сказать, решений. Есть четвертая власть, которая не обладает никакими, на самом деле, истинно властными полномочиями, но пресса, четвертая власть, следит за всем, следит за тем, чтобы не зарывалась ни исполнительная власть, ни никакая. И общество тогда принимает уже, реагирует на это. Чего боится и исполнительная, и законодательная, и любые люди во власти. Вот что происходит. Когда нарушается этот принцип, или когда, так сказать, он просто отвергается, тогда, конечно, ничто не работает. Ну, вот мы вернемся к началу. Ну, уволили, так сказать, убрали, каким-то образом исчез. Такая крупная фигура, как генеральный прокурор, и вдруг дематериализовалась. Совершенно, значит. И ничего нет, и ни одна власть не объясняет. И общество не очень задает вопросы. И только робкие какие-то, так сказать, там домыслы есть у квази-четвертой власти в прессе. Это, конечно, так сказать, полный разлад нормальной системы.
Вообще, четвертая власть — это, конечно, метафора. И потому что журналистов никто не избирает, и даже никакие выборные органы не назначают. А когда так происходит, то мы считаем это огосударствлением СМИ. Власть журналистов – это неформальная власть, это власть авторитета, которая или есть в обществе, или ее нет. И мне кажется, что эта недостаточная действенность российских СМИ сегодня — это в значительной степени результат низкого авторитета той самой неформальной власти, которая является четвертой властью.
Или нежелание такой авторитет иметь, когда один крупный российский телевизионный журналист объяснял, опять-таки, вот на той вот самой встрече перед открытием Конгресса относительно свободы слова в России о том, что вот, мол, россияне больше не нуждаются в каких-то альтернативных мнениях, они устали, им просто нужно, чтобы им по телевидению объяснили, что на самом деле происходит, и они будут довольны. Вот и больше всего. Ну,
да, это совершенно публично говорил Николай Сванидзе, да, но... я не думаю, что надо тут скрывать, кто это говорил. И, честно говоря, мне кажется, что вот истинный. И там был довольно серьезный спор, как вы помните, да, потому что потом выходили редакторы и издатели провинциальных изданий, которые говорили: а нет, а мои-то читатели хотят альтернативные знать. Значит, мне кажется, что в этом споре истина посередине. С одной стороны, действительно, усталость послереволюционная в нашем обществе — это безусловный факт. И действительно, очень многие люди не хотят ни тяжелых, неприятных новостей, ни серьезных споров, но, конечно, с другой стороны, очень многие хотят. И здесь этот спор будет продолжаться, он должен продолжаться.
Хочу в заключение разъяснить все-таки, что такое флешмоб, чтобы завершить этим нашу программу. А флешмоб — это некая акция, которая организуется через интернет для того, чтобы группа людей собралась в одном месте, выполнила некие заранее оговоренные действия и разошлась.
Бессмысленная акция.
Да,
бессмысленная акция. И без всякого месседжа.
Поэтому флешмоб против цензуры — это уже не совсем флешмоб, который может пройти сегодня на Манежной площади, а такой политмоб. как говорится. Уважаемые слушатели, мы беседовали с главным редактором журнала «Новое время» Александром Пумпянским и главным редактором журнала «Russia Profile» Андреем Золотовым о итогах Всемирного газетного конгресса в российской столице. Спасибо, господа. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А по окончании нашей программы «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Активисты НБП снова задержаны в Всемирном газетном конгрессе. Они раздавали обращение НБП к представителям иностранных масс-медиа. За что Михаил Ходорковский вновь помещен в штрафной изолятор Краснокаменской исправительной колонии? О конкурсных фильмах и документальной программе фестиваля «Кинотавр». А также новости науки, культуры, экономики, спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».